Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», YouTube-канал, который, я надеюсь, вы смотрите. Хотя можете слушать этот эпизод на подкаст-платформах, если вам так удобней. Но я все же надеюсь, что вы на YouTube, потому что здесь больше людей смогут увидеть благодаря алгоритмам этот ролик, в том числе, если вы будете проявлять активность, ставить лайки, подписываться на канал, конечно же, я имею в виду, ну и оставлять комментарии. Кроме того, да, если вы подольше посмотрите, то и другим платформа покажет этот ролик. Меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня говорим с журналисткой и автором книги «Я дезертир» Ириной Новик. Привет, Ирина.
Влад, привет.
Мы здесь, чтобы обсудить текст, который вышел недавно, и он называется «Вы все миллионеры, вы все трупы. Россияне отправляются на войну за большими деньгами, а в итоге отдают их в виде взяток командирам». «Медуза» рассказывает, как это устроено. Я надеюсь, что ты расскажешь, как это устроено. Видел у одного популярного блогера в день, когда мы записываем, запись, что, дескать, этот текст должны прочитать все, кто подумывают отправиться на войну за деньгами. Ну, действительно, про страшную реальность, которая есть и которая очень отличается от пропагандистской картинки. Сперва вопрос профессиональный, даже о карьере. Как давно ты заинтересовалась этой темой, и я имею в виду поборы и вообще людьми, которые служат в действующей российской армии?
Такой вопрос на собеседование. Расскажите о своем профессиональном пути. Первый текст непосредственно, для которого я поговорила с российским военным на тот момент уже дезертиром. Этот текст был для издания «Северреали». Он вышел весной 23-го года. И значит, уже 3 года я занимаюсь этой темой и пишу для разных изданий. И вот книжку тоже написала она прицельно про дезертиров. Но российские военные, как действующие военнослужащие, конечно, часто рассказывают больше актуальной информации, чем те, кто уже сбежал.
А те, кто сбежал, дезертиры, говорили про поборы и вот про эту систему и пыток, и угроз, и действительно реализующихся угроз обнулений. То есть, понятно, этот ужасный жаргон, когда человека отправляют в заведомо убийственную атаку. Да, имеется в виду.
Обнуление — это еще и когда либо командир собственноручно, либо по его приказу убивают, да. Да, конечно, они говорили, но если говорить про текст, который мы сегодня обсуждаем, то информация более актуальная, ну, просто потому что она более поздняя. Я специально старалась выбирать тех, кто не позднее конца 24-го года служил, лучше 25-го.
Этот текст можно прочитать, безусловно, на «Медузе». Я надеюсь, что у людей, которые особенно живут в России, стоит мобильное приложение нашего издания, поскольку оно умеет обходить блокировки. Если вы не живете в России, живете за границей, все равно поставьте, оно довольно удобное и просто симпатичное. Буквально приятно держать смартфон в руках и читать статьи. Как организована статья, как она построена, сколько там героев?
Статья делится на категории, можно так сказать, на вот эти строки в прейскуранте, за сколько и что можно купить в российской армии. И все это строится на историях 4 российских военнослужащих, 3 контрактников, 1 мобилизованный, которого заставили подписать контракт уже в процессе службы. Среди них есть дезертир, совсем недавний, он в начале марта сбежал. И есть человек, который купил себе увольнение, и человек, которого уволили по психиатрическому диагнозу, с которым до этого на контракт все же взяли.
Этот человек, который с диагнозом был, он же сам хотел попасть. Ну, то есть он обошел норму и настоял, чтобы с ним заключили контракт.
Ну да, ну там довольно мутная история. Он хотел, и жена сказала «иди», и он, по его словам, подписал все-таки контракт, потому что ему прямо в военкомате пообещали, что он пройдет ВВК, военно-врачебную комиссию, на которой ему этот диагноз снимут, а он очень хотел от него избавиться, говорил, что мешает ему жить, работать и все в таком духе. И тот, который мобилизованный в итоге стал контрактником, он продолжает служить, хотел уволиться, но ему даже с помощью юриста не удалось это сделать. Он продолжает служить в штабе в Луганской области.
Еще раз посоветую прочитать этот текст, потому что он организован как документальная пьеса, и там в заочный диалог вступают герои. Позволю себе продолжительную цитату, но вы поймете, какой силы этот текст. Под заголовок «Расторгнуть контракт», двоеточие, практически невозможно за любые деньги. Вообще-то статья структурно разделена на услуги, если угодно, неофициальные, коррупционные, как их получить, вот в случае с расторжением никак не получить. Илья, расторгнуть нельзя, я пытался, адвоката нанял, судился, только без толку, сейчас в штабе сижу. Самир, другой герой. Моя война длилась всего 2 недели. В Невское, село в Луганской области, нас загнали 178 человек, осталось 5. Все остальные 200, то есть погибли, груз 200. Их на моих глазах на куски разорвало, в лохмотье. Прилет был, нас птички спалили. У меня 3 перелома, 17 осколков в голову, шею, лицо. Вся левая сторона. Я там валялся 4 суток. Эвакуационная группа не могла подойти. Шел сильный артобстрел наших позиций. А потом 5 ребят, которые меня несли 17 километров на носилках, я сам отблагодарил. Дал по 50 тысяч каждому. Фантастически. И этот человек по-прежнему не может уволиться, потому что не увольняют никого?
Он хотел уволиться по закону, поэтому он обратился к юристу или к адвокату, сейчас не хочу соврать, и его не уволили через суд, он вернулся в штаб, я уточняла у него этот момент, он говорит, что он вернулся добровольно, никто его не похищал, тоже довольно распространенная практика, вернулся сам.
Без осуждений, без попыток, тем более, как-то насмехаться над этими людьми, скорее с сочувствием и непониманием вопрос. Из текста следует, что они не очень представляют себе, что такое война, как она устроена. Откуда они черпают информацию и как вообще смотрят на войну?
Ну, я бы чуть-чуть тебя поправила. Сейчас-то они уже представляют, как война устроена, когда они на нее попали. Но да, каждый из них говорил, я задавала вопрос, понимали ли они, куда они идут, знали ли они, что там происходит, потому что они не первые, кто рассказывает о вот таких поборах и всем остальном, связанном с насилием. И, например, ну, мне как-то запало в душу, я все не могла поверить, что он говорит правду, но действительно, видимо, правда. Там есть герой Михаил, как раз который дезертир. Он подписал контракт, когда ему было 18 лет, при том, что он подписал не со срочки, он вообще не служил на срочке, он сам пошел подписал, потому что, как говорит, поверил пропаганде. Пропаганду он брал из телевизора. Я все докапывалась до него с вопросами, ну как же ты вот 18 лет и не был подписан ни на какие телеграм-каналы? Неужели у тебя никто из знакомых там не служил? Как вот могло быть такое, что ты в таком вакууме уже в 24-м году он подписал и даже к этому времени ничего не знал? Он говорит, что ничего не знал, за политикой не следил, знал, что где-то в Украине идет война, и, в общем-то, совершенно никак его это не интересовало, пока самого не коснулось. И в целом, ну, примерно по такому же сценарию ответы остальных тоже моих собеседников развивались, смотрели телевизор, а по телевизору такое не показывают. И один из героев там даже как-то с возмущением это говорил, там есть это в части его монолога, что, ну, покажите, как на самом деле происходит, обращаясь к государственным телеканалам, вероятно.
Государственные телеканалы не показывают, и проблема, о которой мы чуть попозже поговорим, существующая вот эта пирамида коррупции, поборов, где солдаты, пусть они сами пошли на войну, а большая часть это не мобилизованные сейчас контрактники, они внизу этой пирамиды, даже можно сказать, пищевой цепочки, в них вымогают средства наверх. Про них государственные медиа не говорят, и государственные или окологосударственные, да, я имею в виду, есть прям назначенная, будучи родственницей буквально Путина, общественница, а есть еще многочисленные Z-активисты, они тоже этой проблемы не касаются, для них это табу. Почему?
Нет, я бы не сказала. Есть там так называемые Z-военкоры и блогеры, которые говорят об этом, но, опять-таки, они тоже почему-то вот, ну, как, по крайней мере, да, сейчас, если говорить про этот текст, в поле зрения моих 4 героев и даже информация от таких людей не попала.
Ну, то есть есть проблема, про которую, кажется, в рамках системы можно было бы говорить. Все-таки Z-активисты и Z-блогеры чуть-чуть разные вещи. Я их так сумбурно смешал. Но никто не говорит про эти поборы, хотя буквально можно было бы повысить боеспособность армии. Как тебе кажется, почему? У меня очень простое представление, очень простая очевидная мысль, потому что про СВО... Так это в официальной риторике называется. Нельзя говорить плохо, иначе ты таким образом будешь подрывать систему комплектования, точнее, систему привлечения контрактников. Не нужно говорить плохо вообще никак, ни о каких сложностях, чтобы не сокращался поток дополнительно. Он, кажется, и так сокращается. Тех, кто готов заключить контракт за большие деньги, пойти на фронт.
Да, здесь буквально получается как о мертвых, либо хорошо, либо никак. И я соглашусь с тем, что если экстраполировать вот эти, да, тексты с «Медузы» и других независимых медиа вдруг показать по телевизору, хочется надеяться, что действительно поток бы снизился по той простой причине, что большинство россиян по-прежнему на пятый год войны подписывают контракты ради денег. И если бы они увидели, что этих денег у них там не будет, они не закроют свои кредиты, не сделают ремонт в квартире и не подарят жене машину, то, в общем-то, ну, станет очевидно, что патриотов, наверное, уже практически не осталось. И если ты не идешь за деньгами, зачем тогда тебе туда идти?
Какая есть еще мотивация, в том числе, или, вернее, не мотивация, а объяснение, в том числе появляющееся постфактум? Я немножко играю в поддавки, хочу спросить, потому что ты изучаешь, находишься в чатах и в группах родственниц тех, кто был призван или, вернее, кто заключил контракт, и в том числе оттуда, я так понимаю, находишь героев и героинь для своих материалов. Есть такая детская писательница, вообще-то, Маша Рупасова, которая следит тоже за этими группами. И у нее не так давно в соцсетях была запись, весьма широко разошедшаяся, о том, что волей-неволей эти родственники и сами участники боевых действий превращаются в патриотов и в тех, кто транслирует официальный дискурс. Все понимают, что они пошли из-за денег. Хорошо, многие, очень многие из них пошли из-за денег. Часто это семейные решения. Отправляется мужчина, погибает там, получает ранение или продолжает служить. Но дома люди, жены, сестры, матери не говорят о них как о тех, кто пошел за белой ладой. Нет, они ищут какое-то моральное оправдание, ищут у общества поддержки, мотивации, одобрения вообще-то. Да? Общество им этого не дает, и от этого им еще труднее признаться, что их родственники и вообще вся семья, да, если это было общее решение, решили обменять живой вес мужчины на тысячи, сотни тысяч, миллионы рублей. Вот такого рода тебе попадалось рассуждение, настроение, что, ну да, война в целом война скорее оправдана, и те, кто пошел воевать, герои, но есть отдельные недостатки. Насколько это распространено, насколько это совпадает с тем, что ты видишь?
Ну, есть нюанс. Слушай, я, наверное, с тобой сейчас немножко не соглашусь. Вот в последние, ну, года полтора, наверное, точно, если отсматривать большое количество обращений российских военнослужащих и их родственников, в общем, они там совершенно спокойно признают, что они пошли, или их там мужчина пошел за деньгами. Как-то уже никто особо не бравирует, что они пошли там защищать, не хочу произносить эти слова, вот, в общем, родину защищать, скажем так. А по поводу самооправдания, да, здесь я 100% согласна, но особенно это встречается в разговорах, вот прямо сейчас отдельно выделю категорию, потому что это, правда, регулярно встречается, это матери погибших сыновей, которые, ну, я не знаю, я нигде не видела, ни в каких источниках, ни сама не разговаривала, чтобы какая-то мать признала, что ее сын пошел вообще участвовать в преступной войне. Конечно, они для них герои, у них у каждой дома там просто иконостас с фотографиями сына. И они винят в этом, да, не российскую власть, не политику, не Путина, не Министерство обороны, а командиров на местах, которые забрали деньги с карты, которые отправили там без подкрепления в штурм, из которого родственник не вернулся, которого избили. Это все обвиняются какие-то конкретные точечно командиры. И, в общем, да, пока как будто бы нет такого, либо действительно нет понимания, что все это звенья одной цепи и рыба гниет с головы, либо я допускаю, что такое тоже может быть, люди боятся говорить о том, что вообще Путин зачем-то развязал эту войну. Особенно, когда это обращения какие-то с открытыми лицами, с названием имен и так далее. Ну, такой момент того, что они боятся, конечно, тоже есть. Но обращение, и обращение к президенту и к Белоусову, они регулярные. Владимир Владимирович, дорогой, помогите, накажите вот такого плохого командира. Я даже пыталась этим заниматься, но, по-моему, еще ни на одно обращение Путина не было никакой реакции ожидаемой, которую ожидают обращающиеся.
Снова, потому что если про это заговорить, если признать проблему, то будут сложности с комплектованием.
Тут еще будут сложности и у тех, кто жалуется конкретно. Ну, то есть в дверь постучат в 6 утра.
Я предлагаю всем, кто смотрит это видео, написать в комментариях, по правде говоря. Скорее всего, ваши соседи или, может быть, даже члены вашей семьи сталкивались с таким опытом. Напишите про те неофициальные практики, с которыми знакомые, знакомые знакомых. Те, кого вы знаете лично, столкнулись в российской армии, если вам известно. Мне кажется, что это важно в том числе для понимания того, как российская армия устроена, какие там порядки царят, несмотря на то, что с 23-го примерно года ни одна публикация появилась про вот эти довольно жесткие условия, в которых оказываются солдаты, что там ты должен и платить, и выполнять приказы, и можешь подвергнуться пыткам. Это в дополнение ко всем ужасам войны, к необходимости убивать и возможности быть убитым. В общем, кажется, реализма должно быть больше, и если кто-то посмотрит этот ролик из тех, кто, не дай бог, собирается заключать контракт, живые люди в комментариях, я думаю, будут дополнительным подтверждением, что что-то действительно там другое, отличное от того, что показывает по российскому телевидению. Лайки, комментарии, подписка — это да, но вот особенно любопытные истории, о которых вы слышали, про людей, которых вы знаете лично. Дорогая Ирина, про эту систему, к которой мы так долго подбирались и, собственно, подобрались, не могла бы ты рассказать, собственно, в той же логике, в какой у тебя текст, прейскурант, меню, набор услуг коррупционных, сколько это стоит и насколько это может сработать в случае с полной дисквалификацией, с уходом с фронта? Ты сказала, что это практически невозможно, но хочется подробностей и чего уж там, сумм.
Да, но пройдемся по этому меню. Самый главный запрос — это не пойти в штурм, не пойти на боевое задание напередок, равно не умереть во время этого задания. То есть цена жизни здесь довольно большой разброс. Если основываться на слова тех, с кем поговорила я, это от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Например, 50 тысяч откуда взялась такая, в общем-то, ну, очень подъемная сумма для российского военного. Про нее рассказал человек, которому предложили, сам командир подошел, предложил отправить его куда-то там, ну, не совсем в тыл, но, в общем, да, в штаб, куда-то на третью линию. И вот таким образом он откупился, но тут маленький нюанс, что в этом штабе у него просто продолжили постоянно вымогать деньги. И миллион, самая, ну, в нашем тексте, по крайней мере, самая большая сумма за возможность остаться в живых. Миллион — это, ну, по сути, это больше, чем 4 зарплаты. То есть надо еще успеть отслужить к этому времени, получить единовременную выплату, чтобы вообще было с чего отдавать, потому что некоторые герои говорят, что несмотря на то, что есть расценки, не у каждого есть возможность ну, просто купить то, что даже если очень хочется. Второе по популярности – это пойти в отпуск, потому что военнослужащих отпускают неохотно, редко. Можно прослужить год, можно прослужить больше, вообще ни разу не выезжая за пределы оккупированной территории. Пойти в отпуск стоит от 50 до 500 тысяч на 2 недели, как сказали герои моего текста. А, еще, наверное, можно уточнить, что не отпускают, потому что нужны люди на фронте, и потому что отпуск – это та ситуация, из которой проще всего сбежать, и командиры понимают, что ну, часто солдаты просто не возвращаются, потому что они идут домой в отпуск домой на территорию России, а там можно либо прятаться где-то у себя в городе, регионе, ну, либо просто уехать из страны. Третье – это получение либо справки о ранении, либо категории D. Это категория полной негодности по состоянию здоровья. Тоже, наверное, довольно распространенный факт, что группы постоянно занижают, и можно пройти эту военно-врачебную комиссию и оказаться в категории D, но врач напишет категорию пониже, там, либо временно негоден, либо годен, и отправить обратно в войсковую часть. Стоит такая справка, может тоже еще разброс еще больше, чем не умереть на передовой, от 50 тысяч до 6 миллионов. Здесь тот военнослужащий, который назвал вот эту сумму 6 миллионов, он не знает тех, кто покупал, у кого есть такие деньги, но он сказал, что даже командиры сами хотят, копят эти 6 миллионов, потому что они не просто тоже не хотят служить, но еще и боятся, что им прилетит ответочка от тех солдат, над которыми они издеваются, в какой-то момент их тоже где-то кто-то незаметно обнулит. Предпоследний пункт – это поборы на все что угодно, ну, просто на любые нужды от 1000 до 50 тысяч рублей. 1000 рублей стоит сходить в баню. Совершенно непонятно, почему нельзя сходить бесплатно. Но, в общем, да, берут на все, на еду, на Старлинке, на что еще? Ну, обмундирование они покупают сами. В общем, на все, что фантазия командира будет гораздо, на то и собирают. И последнее, это пункт без какой-либо суммы, расторгнуть контракт невозможно. Ну, по тем же самым причинам, почему не отпускают в отпуск, потому что люди на фронте нужны, контракты априори после мобилизации стали бессрочными, даже если они заключаются на год или на два. Все равно они бессрочные. И если сейчас мое такое в большей степени предположение, чем подтвержденный факт, но я думаю, что это делается потому, что если даже особо жадные командиры будут продавать расторжение контракта, то у них просто никого не останется, и у вышестоящего командования будут вопросы, где все твои бойцы, почему у тебя никто не служит. Вот, я про все сказала, да.
Несколько уточнений насчет от 50 до миллиона заплатить за то, чтобы не пойти в атаку. Сколько действует этот карантин, если угодно, или иммунитет от того, чтобы идти брать опорник? И есть ли там какой-то курс? Ну, то есть сегодня тихий день, низкая вероятность, поэтому 50. А вот сейчас все понимают, что идем вот туда, и поэтому миллион. Есть какая-то биржа своеобразная?
Ну, иммунитет – хорошее слово, да, мне нравится. Это стоимость за то, чтобы не пойти на какое-то конкретное боевое задание, это стоимость одного этого задания. То есть это не покупка отсрочки от всех, не отсрочки, а в целом, да, не пойти на боевое задание вообще все время, пока ты служишь. Ты платишь за каждое боевое задание. Ну, да, естественно, ход войны таков, что иногда нужно штурмовать регулярно, иногда есть какое-то затишье, завтра тебя перебросят на какую-то более горячую точку, и снова придется платить.
Ты сказала, что есть категория сборов, которые зависят от фантазии командира. Не про баню, не про что-то необходимое, а вот когда командир говорит, нужно приобрести дроны. Ребята, все понятно, конечно. Мы едины в своем стремлении, ну, как минимум, выжить. Но, понимаете, не все предоставляется официально, и нужно задействовать неофициальные ресурсы, это в наших общих интересах. Разве такого не бывает, что действительно нужно чего-нибудь в самом деле купить, и поэтому бойцы скидываются?
Нет, конечно, нужно. Естественно, есть статья расходов, когда просят на дроны, на них действительно покупают дроны. Но мы сейчас говорим о тех случаях, когда говорят с вас по 100 тысяч на дроны, а потом ничего не покупается, потому что эти деньги оседают на карте командира или часто нескольких командиров, там идет какая-то дележка этого общака. Все зависит от разных ситуаций, зависит от воинских частей, от ситуации на фронте, от самих, естественно, там, от наглости и запросов командира. Разные ситуации бывают, да. Также не только с дронами, также и там, с какой-то военной техникой, с автомобилями, с квадроциклами, про которые я, точнее, мои герои рассказывают в тексте.
Расскажи, кстати, эпизод с квадроциклом, он такой какой-то прям даже карикатурный, показательный.
Михаил? Вот уже нынешний дезертир, когда приехал на свое место службы, ему просто сразу сказали, абсолютно открыто, если ты не хочешь быть на передке, участвовать в штурмах, тебе нужно купить квадроцикл для командира, он стоит 800 тысяч. Михаил дал свою карту. С нее там поехали куда-то в ближайший населенный пункт, город, где есть банкомат, с нее сняли не 800 тысяч, а миллион. Но здесь, да, оговорка, его действительно не посылали в штурма. То есть тут как бы эта взятка, это вымогательство сработало. Но через какое-то время поступила такая же угроза, что ты пойдешь в штурма, если ты не заплатишь за ремонт этого квадроцикла. За ремонт попросили 400 тысяч, и, как говорит Михаил, ничего не отремонтировали, там квадроцикл как стоял, какой-то разбитый, побитый, так и стоял. Но потом там другие обстоятельства, после ранения его перевели уже в другую часть, к другим командирам. В общем, он на тот момент откупился. Но вот 1 400 000 только на это. Там еще были от тех же командиров как раз постоянные поборы на вот то, что я и говорила, якобы на дроны или просто на что-нибудь, даже не говорили, не объясняли даже на что, просто говорили, с вас 50 тысяч.
Можешь рассказать еще, как поборы делают с мертвых, вообще-то обирают мертвых?
Это тоже такая, наверное, относительно недавняя, но набирает обороты схема, когда у военнослужащих чаще всего есть отдельные банковские счета, на которые им приходят все боевые выплаты. Иногда сотрудники банков приезжают прямо в штаб и там заключают договор сразу с несколькими там новоприбывшими. Карты у них часто перед боевым заданием, иногда вообще в процессе службы забирают командиры, там, хранят, допустим, в сейфе или где-то у себя. Вместе с картами забираются пин-коды и документы. И таким образом, в общем-то, командование получает полный доступ к счетам, а боец теряет этот доступ. Их отправляют на боевое задание, многие из них не возвращаются, и тогда с их карт снимают деньги, просто едут в банкомат, снимают наличкой, либо переводят на свои счета, ну, чаще наличкой.
Командование говорит, что отдай карту, мы родственникам отдадим, или как это мотивируется, или никак не мотивируется, отдай и все?
Иногда это просто, ну, угроза. Иногда говорят, что да, мы там позаботимся, если ты будешь 200-м, то мы, значит, позаботимся о твоих сбережениях, передадим родственникам. И, кстати, такая же причина называется, если ты попадешь в плен, то опять-таки вот твои все сбережения будут в безопасности, якобы.
Мертвых обыскивают?
Да, да. Забирают карты, забирают крестики, какие-то украшения, обручальные кольца, телефоны, если на боевое задание разрешают взять телефон. Ну, это, к сожалению, да, прям распространенная практика.
Предположим, что я заключил контракт, тем более, что мне на родине, где я давно не прописан, пришло приглашение прийти сверить данные. Я полагаю, что поскольку я в таком возрасте, скуфоватом, это рекламная кампания своего рода. Если бы я пришел в военкомат, если бы мне было дело, и если бы я находился в России, все вот эти «если», то мне, скорее всего, предложили бы заключить контракт. Предположим. Так случилось. Я подписал, получил путинские 400 тысяч, региональные, в зависимости от того региона, где я заключил контракт, еще несколько сотен тысяч, на самом деле, миллионы, да, могут быть больше миллиона. И у меня зарплата там в районе 200 тысяч ежемесячно, и вот я такой довольный, появляюсь в части. Что дальше со мной происходит? Кто ко мне подойдет и кто скажет, что я должен платить на квадроцикл, на баню, на что угодно, на отпуск, на то, чтобы не пойти в атаку?
Ну, подойдет какой-то из командиров. Возможно, это будет не тот человек, который непосредственно будет эти деньги использовать, кто-то нижестоящий, или кто-то, кто разделит потом, опять-таки, со ступенью выше те деньги, которые собирают.
Если я откажусь?
Ну, конечно, последует наказание. Никто не скажет: а, ну ты не хочешь отдавать? Ладно, ладно. Нет, давай, у другого пойдем спросим. Но самое распространенное, два самых распространенных наказания — это отправка в яму, которая иногда, ну, буквально яма, вырытая в земле, да, на нескольких там человек. Иногда это блиндаж, иногда это подвал, но все это называют вот общим словом. И, ну, могут избить, могут начать издеваться. Один герой текста рассказал, что просто над ним постоянно издевались, поколачивали и еще отправляли на задание там без броника, без оружия, ну, такое, чтобы не вернулся. Но он вернулся. Ну, либо уже, да, отправят в штурм, потому что, наверное, ну, зачем человек, зачем военнослужащий, с которого ничего не взять?
Легально. Я недоволен, я не хочу. Мне кажется, это неправильно. Я все еще в роли этого самого контрактника, который ничего не знал, смотрел только по телевизору, как там, значит, «Браво» побеждают неонацистов в Украине, на Украине. Да, по телевизору сказали бы «на Украине». И вот отец-командир говорит мне, что я должен 800 тысяч рублей на квадроцикл. Я говорю: я рапорт напишу. И вообще обращусь куда следует. Это работает? Известны такие случаи? Эти механизмы вообще как-то включаются там?
Ну да, есть законодательный механизм, когда действительно можно написать рапорт, можно написать жалобу, которую направляет либо сам военнослужащий, либо его родственники, либо это может быть коллективная жалоба там, от нескольких военных в военно-следственный отдел, в военную прокуратуру. И об этом я разговаривала для текста с юристами из организации «Призыв к совести». Они отдельно отметили, что лучше, чтобы были какие-то доказательства, а не просто на словах. То есть, да, там часто, например, в переписке в мессенджерах просят деньги, можно заскринить все это, пока не удалили. Это все, что касается легального, да, поля. Это совершенно не означает, что все эти структуры отреагируют должным образом, что вообще дело вообще откроют, открыв дело, накажут командира, накажут там, уволят, да, допустим, лишат звания, должности и все в таком духе. Поэтому здесь важно понимать и взвесить этот момент, стоит ли обращаться, когда, скорее всего, ничего не последует, и рисковать своей жизнью. Ну, это такое... Я для себя не ответила на этот вопрос. Мне, к счастью, он передо мной не стоит. Но, с одной стороны, мне кажется, что да, нужно, конечно, о таких вещах заявлять и чем больше заявлений будет, может быть, когда-то, наконец, кого-то и накажут, но, с другой стороны, я и могу понять, когда перед человеком стоит вопрос платить дальше или все-таки отправиться на штурм, понятно, что человек может и имеет право выбрать сохранение своей жизни.
Ну, были громкие истории, когда довольно популярные военнослужащие записывали обращение, и уже когда эти видео расходились, было известно, что их командир, как раз очень непопулярный или печально известный, с говорящей фамилией, он их отправил на штурм, где они были убиты, что эти методы работают даже при каком-то резонансе, при какой-то огласке. Последствий для командования, кажется, не бывает или не бывает тут же. В общем, нет показательных процессов, нет показательных дел, которые показали бы, что в российской власти так действовать не нужно. Снова возвращаемся к пункту про то, что либо хорошо, либо ничего, да, про специальную военную операцию в официальных медиа и вообще в российской властной системе. Это, кажется, не вопрос, а просто рассуждение. Извини, что позволил его себе. Ты когда рассказывала, я даже записывал немножечко, что касается квадроцикла, который за 800, а потом еще 400 якобы на ремонт, но это уже 1 200 000 при зарплате 200 с небольшим в месяц. Какими бы ни были выплаты, если они пришли. Ну, вообще, экономика такая, что себе в убыток, получается, воевать. Военнослужащие, кажется, к родственникам, да, должны обращаться. И это немножко напоминает схемы, когда третируют в СИЗО или в колонии сокамерники пришедшего, особенно ресурсного какого-нибудь человека, начинают на него давить, на волю там звонят, чтобы была обеспечена его безопасность, вытягивают из родни деньги. Насколько это распространено, что вот военнослужащие отдал все, что может, а еще у родственников требуют?
Не скажу, насколько это распространено, но встречала такую практику, действительно, там уже не в рамках этого текста, но и вообще не в рамках никакого текста, но мне рассказывала жена военнослужащего, как его отправили в яму за какой-то совершенно формальный проступок, по-моему, даже выдуманный, 2 недели его там держали и писали ей и матери этого человека с требованием прислать 1 000 000 рублей, чтобы его из этой ямы выпустили. Вот я, честно, сейчас не помню, отправили ли они эти деньги, но в какой-то момент его все-таки выпустили, отправили на задание, он в статусе без вести пропавшего. Это пример, но это не единичный случай. Хотя, конечно, удобнее заниматься поборами на местах, вот в этой закрытой структуре, где ты находишься уже в какой-то на фронте, где-то на территории Украины. Там, конечно, брать деньги проще, можно вон в лицо ударить, карту забрать и снять с нее деньги.
То, что ты описываешь, то, как это работает, это такая система дистрибуции коррупционной, когда есть база, и исполнители делают основную работу, изымают эти средства, а дальше с начальством делятся. Начальство делится со своим начальством, то со своим. Вот где вершинка, по твоим представлениям, у этой пирамиды коррупционной, пирамиды злоупотреблений?
Честно, не буду сейчас делать какие-то совсем голословные предположения, но если все-таки нужен ответ, я думаю, что она доходит вот как устроена армия, вот туда она вверх и идет, там роты, дивизии и дальше. Насколько это доходит до совсем, не знаю, какого-нибудь командира Южного военного округа, там, это очень большая структура. Не знаю, но и не удивлюсь. Вот. Может быть, она в какой-то момент останавливается на каком-нибудь особо жадном командире, который не хочет делиться. Честно, не знаю.
Подкаст немножко безответственный жанр, как раз можно порассуждать или поделиться догадками, экспертными догадками, как говорят люди, которые не хотят говорить, что им просто так кажется. Не слухи, а информированность, не догадка, а экспертная догадка. Насчет распространенности этих практик. Россия давно воюет, часть этих денег, видимо, в смысле буквально можно видеть по населенным пунктам, дошла до семей военнослужащих, убитых, неубитых, вернувшихся. По твоим представлениям, опять же, несколько безответственно тут можно порассуждать, опираясь на твой опыт, поскольку ты давно этой темой занимаешься. Расширяется эта практика, не расширяется? Насколько она принята? Есть ли отдельные воинские соединения, части, где этого нет вовсе?
Ну, я точно не скажу за каждое подразделение. Нет у меня настолько широкой экспертизы. Расширяется ли практика поборов, вымогательств, всего, что связано с «заплати мне за что-то»? Ну, 100% это так. Это применяется повсеместно. И, ну, в разных формах, да, вот мы сейчас про них поговорили, можно выбирать вообще из довольно широкого спектра. И, ну, и, безусловно, расценки растут. То есть даже если смотреть по там, материалам коллег и сравнивать с нашими цифрами, расценки растут. Вот, как я говорю, купить расторжение контракта теперь невозможно вовсе. И я, когда занималась этим текстом, просто вспомнила одного дезертира, который сбежал, он мобилизованный был и сбежал, может быть, месяца через 4, по-моему, после начала мобилизации. Тогда он купил отпуск за 20 тысяч рублей и уехал из страны. Вот сейчас, конечно, такое не представить.
Напоследок, мы до записи, понимаю, дурной жанр сообщать, что мы до записи поговорили о чем-то. Ты сказала, что одна история не вошла в этот материал, и она о том, как человеку очевидным, самым в мире, во Вселенной, очевидным образом нужно было отправиться в тыл, но его все равно отправили в атаку и не отчислили из солдат. Можешь рассказать эту историю? К тому, что кое-что нельзя купить даже в самых определенных случаях.
Михаил, молодой дезертир, рассказал о том, как он сам был свидетелем, как его сослуживцы, который в результате ранения лишился обеих рук по плечи, я специально уточняла этот момент, отправили на боевое задание, с которого он не вернулся. Перед этим ему на голову надели каску и просто на шею повесили автомат. Вот, тут такой человек, ну, не просто в тылу должен быть, он должен быть полностью комиссован и дальше проходить протезирование, в общем, и не возвращаться.
Тебе кажется, что это убедительно, что такое могло быть, или это байка, фольклор, показательно, но не на самом деле?
Может быть, еще пару лет назад я бы восприняла это как некое преувеличение, но сейчас ну, нет сомнений, что такое происходит. Ну, в общем-то, и видео всякие из разных каналов, в которых показывается правда, ну, тоже встречаются, где люди и там и с одной ногой на костылях их тоже отправляют и не увольняют.
Ну, я видел ролик, где человек не мог стоять, вот просто на своих двоих, и не факт, что мог перемещаться. Это была журналистка Ирина Новик, автор книги «Я дезертир». Спасибо большое, пока.
Пока.
И на прощание еще чуть-чуть. Послушайте, пожалуйста, но не меня, а Елену Костюченко, автора книги «Моя любимая страна», журналистку, которая вам объяснит, почему стоит прочитать, а прежде купить ее книгу в нашем интернет-магазине. Всем до скорого.
Привет, меня зовут Елена Костюченко, и у меня в «Медузе» вышла книга «Моя любимая страна». Для меня это очень важная книга, потому что она спасла мне жизнь. Пока я ее писала, я поняла, что я буду жить и работать дальше. И пока меня это держит. Эту книгу можно купить в магазине «Медузы» в электронном виде или в аудиокниге. Я начитывала ее сама.
Из города приезжает прокуратура. И бульдозер Норникеля, сдавая назад, въезжает в полицейскую машину с прокурорами внутри, подминает под себя.
Если вы в России, эту книгу можно прочесть через приложение «Медузы» бесплатно. Вы очень поддержите этим «Медузу» и ее издательский проект, который выпускает много замечательных книг. Все ссылки в описании видео.